Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и находим ответы на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
Там я ни у кого пока не нашел души, там оголенные нервы.
Внутри лазера можно сделать карман и в него... как бы запустить пигмент. Ну, вообще, внешний вид, он, это как такой манифест, наверное.
Характеристики радужной оболочки глаз не менее уникальны, чем отпечатки пальцев. Глаза каждого человека особенным образом влияют на восприятие внешности. В этом выпуске поговорим о том, какие глаза можно считать красивыми, как улучшить внешний вид глаз и о том, какие есть современные тренды их модификации. Гость программы и подкаста Андрей Соломатин, врач-офтальмолог, лазерный микрохирург. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, вечер. Зависит от того, когда вы слушаете этот замечательный подкаст.
Знаете, я вроде как начну с банального, но на самом деле это очень интересно. Чтобы мозг считал красоту, сначала глаза должны эту красоту увидеть. Очевидно, да? И первоначально глаза регистрируют визуальные стимулы. Получается, что главный поставщик красоты в мозг – это наше визуальное восприятие.
Верно, совершенно верно. Ну, вы начали с одной стороны, можно тоже к другой, с другой стороны подойти, что глаза – это как зеркало души, вы такое, наверное, часто слышали. Вот. И я часто смотрю в глаза, далеко заглядываю, далеко за радужную оболочку, но там я ни у кого пока не нашел души, там оголенные нервы. Душа, наверное, я не знаю, кто сказал эту знаменитую фразу, да? Это надо будет посмотреть, прогуглить, но на самом деле, мне кажется, автор имел в виду во взгляде, наверное. Душа есть во взгляде, куда человек смотрит, как он смотрит на другого, с любовью, с ненавистью. Так что, да, очень важно восприятие цвета глазами человека, который смотрит. И при том, когда глаз воспринимает картинку, он ее воспринимает наоборот. И потом мозг ее переворачивает. Да? Вот, поэтому мы с вами ходим перевернутые, в общем-то. Да? Но, конечно, то, как человек воспринимает другого человека, какие краски он видит, все это очень индивидуально.
Сколько глаз в день видите вы?
У меня прием состоит, наверное, где-то 40, может, 50 человек. Максимум я могу принять у каждого человека. Но в основном это два глаза. Вот. Да. И, ну, представляете, как бы 100 я, наверное, ну, точно вижу глаз за свой приемный день. Но у меня есть операционные дни, когда я в них не только смотрю, я с ними работаю. И все операции у нас происходят, в основном все операции происходят не в наркозе. Под местной анестезией.
Вы в работе фиксируете эти какие-то эмоциональные посылы, которые человек транслирует через глаза, или уже на работе идет некая деформация и просто смотрите как на орган, с которым должен поработать врач?
На самом деле я бы хотел бы смотреть на глаза как на орган, с которым мне приходится работать, и все, и дистанцироваться от пациента, потому что по-другому иногда это сложно, да, скажем так. Если только работать с глазом, как и убрать человека в сторону, это будет не совсем правильно. Человек приходит со своими эмоциями, со своими желаниями и со своим образом жизни, и это мы все оговариваем. Когда я смотрю в глаза, когда мы готовимся, там, допустим, к той же операции. И, конечно, мы работаем прежде всего
и все врачи, это не только касается глазных врачей. Мы работаем прежде всего с людьми, не с органом, не с печенью, не с пищеварительным трактом, не с зубами, да, с человеком, с его, скажем так, личными желаниями, с его личными проблемами в той сфере, в котором тот или иной врач является специалистом. Я в глазной сфере, да.
Почему люди так много внимания уделяют цвету глаз?
Я понимаю ваш вопрос, он достаточно интересный. Чаще всего, когда мы видим человека на фоне всей его одежды, то, в чем он одет, как он выглядит, очень выделяются глаза, особенно светлые глаза. И на это, конечно, любой человек заостряет внимание, и это привлекает внимание.
Правда ли, что все голубоглазые люди – это родственники с общим предком с мутацией?
Я не уверен, что это с мутацией, но это автосомальный рецессивный признак. Что это значит? Это значит, что есть вот доминантный признак. Если, например, встретились двое родителей, у них ребенок с голубыми глазами, значит, совпало два признака, которые не являются доминантными. Да? Это значит, что с большой вероятностью у него не должно было бы этого быть. Да? Но так получилось, что те гены проявились, которые являются не главными, а не считаются рецессивным геном, в общем, да. И, скорее всего, конечно, генетически у каждого, у кого есть голубые глаза, но это не, скажем, это не какая-то мутация, это вот такой ген проявился. Угу. Да?
Читала, что в эпоху неолита у всех жителей планеты глаза были темными. И самые темные глаза – это у тех, у кого много меланина.
Да, совершенно верно. Меланин отвечает, он пигмент, который за темный цвет отвечает. Я так глубоко не углублялся, в эпоху
неолита.
Да. Неолита такого глубокого познания у меня нет, но я думаю, что вы правы.
Я слышала, что у врачей свое такое интересное восприятие красоты исследуемых ими органов. То есть врач запросто может сказать, какая у вас красивая печень или какая у вас красивая матка. И это нормально.
Это, я думаю, конечно, нормально для каждого врача видеть красоту в том, чем он занимается. Я, к сожалению, для себя я мало делаю комплименты, что у вас очень красивые глаза.
Глазное дно.
Это у вас очень красивое глазное дно или у вас очень красивый задний отдел глаза. Это звучит как-то странно. Конечно, в общем, как выглядят глаза вскупе с ртом, с носом и собирает весь образ человека, конечно, тогда, наверное, можно сделать комплимент, какие у вас красивые глаза. Но так, осмотрев глаза, комплимент, что у вас все в порядке, у вас глаза здоровые, это уже на самом деле очень хороший комплимент.
Почему у человека не может быть, например, желтых глаз, как у кота? В общем, почему у человека нету такой палитры цвета, как у животного?
Это все сложилось генетически. Да? Такие гены не проявляются у людей, и сугубо поэтому такой пигмент не накапливается в радужке, и у человека нету такого цвета в радужке.
Тренд последнего времени, когда радужку перекрашивают. А для этого существуют лазеры, импланты, возможно, еще какие-то технологии. Что думаете о таком явлении? Можно ли это уже назвать трендом?
Это очень опасный тренд. Но на самом деле есть тренд. Даже есть первая конференция, которая проводится сейчас. Я хотел бы на нее съездить, но мне не получается. Это первая конференция, которая будет в Испании. Очень интересный хирург, такой новатор, который ее организует, доктор Алио. Это очень интересно все, но все хорошо в разумных пределах. Есть, конечно, были и остаются даже в некоторых странах импланты, да, которые перекрашивают радужную оболочку, но это все очень опасно. Это не зарегистрировано нигде пока что в Европе. Их эти импланты имплантируют тогда, когда есть какие-то проблемы, травмы радужки, когда есть смысл сделать косметическую замену недостающего фрагмента. Но если на здоровую радужку поставить имплант, это может привести к определенному заболеванию глаза и, в общем-то, к потере зрения, либо, как минимум, к ухудшению, к воспалению, что приведет к тому, что придется убирать этот имплант. Лучшая операция в жизни человека – это той, которой вообще не было. Ну и в жизни хирурга, да. Поэтому вмешиваться второй раз, убирать этот имплант – все это, конечно, не очень красиво, да. И на данный момент я бы не советовал вообще ничего бы делать с имплантами в особенности, в частности. Другая часть вашего вопроса была связана с лазером. Такое сейчас проводится. В общем-то, как я понимаю эту технологию, красится не сама радужная оболочка, а, как я говорил, впереди глаза находится роговица, прозрачная часть глаза. И в ней, внутри лазера, можно сделать карман и в него как бы запустить пигмент. Да? Таким образом, у человека окрашивается передний отдел глаза, и такое ощущение, что это радужка окрашена. Да? Но это такой, знаете, так себе тренд, я бы сказал бы. Потому что он мало изучен, и мало понятно, что в дальнейшем с этим пигментом. Или как его убирать, если что-то произойдет не так. Или как производить осмотр глазного дна, когда пигмент впереди. Это все осложняет дальнейший осмотр глаза после проведения такой манипуляции. Да? Поэтому тренд-то трендом, но, конечно, это связано со здоровьем, с глазами. Не совсем здоровый тренд.
А что толкает женщин на такие процедуры, как вы считаете? Какая-то погоня за мечтой?
Да, совершенно верно. Женщин вообще очень много что толкает, чтобы изменить что-то в себе. Может быть, это что-то, ну, я не знаю, психологическое или... Совершенно верно. Вот такие тренды есть. И как-то женщины к этому более подвержены. Например, кто в паре идет первый, делает лазерную коррекцию. Первый идет женщина. Мужчина только спустя какое-то время, если его жена, девушка сделала, тогда он идет делать. Да? Конечно, социальные сети, реклама, всему этому, все это способствует. Да? Но это выбор каждого человека по отдельности. Главный вообще врачебный лозунг – это не навредить. Если это не навредит, почему бы и нет?
Угу. Но получается, это мы, женщины, будем тем толчком, который будет развивать эту индустрию, будущую индустрию аксессуаров для глаз, назовем это так. То есть это мы тот локомотив.
Женщины вообще локомотив. Не только в индустрии, вообще в жизни мужчины. Вот, это они толкают на всякие хорошие поступки. И в основном хорошие, может, иногда и плохие поступки. Но женщина, мне кажется, это вообще такой, как бы, локомотив всего. Ну, в наши дни. Может, раньше было по-другому, но сейчас, насколько я вижу, они открыты, как мне кажется, и не пытаются что-то скрыть, и об этом говорят. Мужчина такой более скрытный, вот как я, и более, как бы, наигранно... вычурный, например, пример следующий: если девушка идет на ту же операцию, она сразу говорит: знаете, доктор, я волнуюсь, мне страшно, мне плохо. Ну, и я говорю: успокойся, все будет в порядке, мы разговариваем, и все это проходит. Мужчина, он будет терпеть до конца, ничего не скажет, пока он не позеленеет, и пока я не прерву операцию, он не скажет, что ему нехорошо, что ему плохо. Вот, с девушками в этом примере легче.
Давайте тогда поговорим о каком-то менее травмирующем варианте, как линзы. Хотя, возможно, вы как специалист скажете, что не все линзы одинаково полезны.
Не все линзы одинаково полезны. Важно понимать следующее. Мне кажется, что линзы – это инородный предмет, в сущности, который человек себе кладет на глаз. Это очень хороший способ откоррегировать зрение, если человек соблюдает определенные правила септики и асептики.
А цветные линзы – это такой апгрейд внешности человека? Или это все-таки игра в имитацию очередная и игра в того, кем ты не являешься на самом деле?
Мне кажется, что да, это, скорее всего, игра в того, кем ты хочешь казаться, наверное. Тоже, как мы с вами говорили, что очень часто люди обращают на глаза внимание, да, особенно если оно контрастирует с внешним видом. Можно надеть какую-то темную пиджак, темную майку и светлые глаза. Этот контраст, который привлекает сразу к общению, да, человек начинает фокусироваться на глазах, собеседник. Но если по итогу это все было придумано для того, чтобы привлечь себе первичное внимание, то на фоне разговора этот шарм, наверное, развеется. Да? И вот такое придумывание образа, оно влияет чаще всего на первое впечатление. Это так же, как и в одежде, наверное, все, знаете, вот какой-нибудь рок-концерт, мне нравится рок-исполнителей, я хожу на концерты иногда, когда есть время, вот, и есть стиль определенных рок-групп, когда они надевают косухи, кожаные куртки, но образ их жизни не всегда такой, который они, ну, которыми они являются на сцене, и это видно. И, ну, это не в обиду творческим людям, они занимаются творчеством, но есть те люди, у которых просто такой образ жизни сложился так, что они стали рок-исполнителями, рок-звездами, и несмотря на их популярность, их образ жизни такой же, и ты им веришь со сцены. И как бы тут даже если они наденут другой какой-то образ, да, какие-то другие вещи, все равно их образ жизни и то, как они себя позиционируют, то, как они ведут со сцены, ну, он более трушный. Ну, я слушаю, да, рок-баллады мне нравятся. Пинк Флойд.
Продолжая тему линз, например, есть линзы красного цвета. Их носят также, кстати говоря, представители субкультур, может быть, готики. Но есть и естественный красный цвет глаз, это альбинизм.
Да, это то же самое отсутствие пигмента, да, потому что пигмент у альбиносов, он мало выражен на радужной оболочке, и то, что мы видим за радужной оболочкой, это сетчатка глаза, она пронизана сосудами, и в принципе то, что, почему красным отдает, потому что мы видим, ну, сосуды задней стенки глаза, сетчатки, это не пигмент радужки, а это его минимальное присутствие. Пигмент в радужной оболочке, он как бы задерживает свет, который проходит внутрь глаза. И у человека, у которого этот пигмент минимизирован, конечно, больше света попадает в глаза, страдает фотофобией. Это вот, например, смотрит на яркий свет неприятно. В светлое время на солнце приходится все время носить очки не потому, что это какой-то стиль, а потому что просто тяжело. Ну и вообще такое, там есть целый спектр изменений глаза при альбинизме. Да, это один из них, это такой минимизированный минимальность пигмента на радужной оболочке.
Но вообще хорошо было бы снять стигму с каких-то таких внешних изменений. И, например, гетерохромия, которая раньше как бы немножко пугала даже, сейчас признается как, ну, даже как индивидуальность, что-то очень красивое. Мне, например, очень нравится.
Да, и часто, ну, гетерохромия, да, это разные радужки глаза у человека с разным цветом глаз, да, чтобы люди в подкасте, которые слушают этот интересный подкаст...
У нас есть разных, для них сноски.
На разных интересных платформах, да. Вот это люди с разным цветом глаз, да. Да, это достаточно часто я такое встречаю. Он может быть полный, то есть разный цвет глаз. Может, какая-то часть радужки другого цвета в разной степени проявляется, но это не значит, что человек чем-то болен или он какой-то не такой. Да, вот такой вот разный цвет глаз. Это просто такая особенность человека.
Да, и это очень красивая особенность. А как это сделать? Это можно как-то сделать?
Симулировать?
Как-то сделать, чтобы генетически передать следующим поколениям?
Можно. Но с генетиком поговорить. Следующего, кого позовете, генетик будет. Нет, я этого не могу сделать. Да, но теоретически можно, как мы говорили с вами, что-то покрасить, где-то что-то имплантировать. Опасно, это никому не нужно, наверное. Пока этого лучше не делать, потому что не до конца не изучено. Я сам не советую, но теоретически это сделать можно.
То есть пока все операции, которые модифицируют внешний вид глаз, пока все они с высоким риском, это опасно.
Да, да. Насколько я знаю, сейчас это опасно.
Что врачи думают о такой процедуре красоты, как наращивание ресниц?
Все это хорошо в меру, все это хорошо, когда человек, который занимается наращиванием ресниц, знает, как это сделать, какой клей используется, с какими ресницами он работает, как, что может пойти не так, и в каком случае уже его клиенту нужно обратиться там, к глазному врачу, да, если что-то случится. Если вот такой объем знаний есть, то человек, который занимается вот, наращиванием ресниц, если девушке нравится, или парню это нравится, ну, какие-нибудь наращивания ресниц. Почему нет? Я очень часто встречал людей после того, как наносится, если он неправильно наносится, если не совсем подходящий для ресниц клей. Я работал в травмпункте, и вот часто встречал девушек, у которых аллергия была после этих процедур. Он же может с кожи попасть... Ну, внутрь глаз, на роговицу обжечь, химический ожог может быть, да, если что-то неправильно нанести, как-то неправильно обработать, то могут появиться, ну, последствия, да. Но если все правильно делать, то это не обязательно должно быть у всех, как бы. Почему, если человек, знающий, как с этим всем обращаться, проводит эту процедуру, это безопасно достаточно.
Угу. Правда ли, что в ресницах живут маленькие клещи?
Да, это правда. Это часть такой нормальной микрофлоры.
А мы для них наращиваем, получается.
Возможно. Но это демодекс называется. Это, так, по-научному такой как бы клещ, который в ресницах находится. Но иногда он может стать патологическим, патологической микрофлорой.
И, внимание, дорогие радиослушатели, после этого ваш мир не будет прежним. Слезы – это не вода?
Слезы – вообще скопление разных микроэлементов, да, в глазу, которые выделяют разные железы, которые находятся в глазу. Да, там это не вода. Есть, в основном там такой липидный, масловидный. Они по своей структуре масловидные, эти слезы. Да, и они омывают переднее дело глаза. Таким образом, глаза, ну, не высыхают. Но очень часто, особенно у людей, которые должны концентрироваться на своей работе вблизи, за компьютером, монитор, там, печатать, писать что-то, у них развивается часто синдром сухого глаза. Вот эти вот неприятные ощущения, чувство рези, чувство инородного тела. Это очень часто проблема слезовыделения или самого состава слизи. Нужно лечить. Это называется синдром сухого глаза, но часто... Симптомы, которые испытывает человек при синдроме сухого глаза, является слезотечение. Да? То есть, когда ты говоришь с человеком, который приходит, знаете, у меня очень часто слезотечение, иногда это связано с синдромом сухого глаза, и вы говорите, у вас синдром сухого глаза, как, у меня же все время глаза на мокром месте, ну, я же все время плачу. Ну, такой вот состав природной слезы не совсем полноценный, глаз не получает того объема.
Да вообще, слезы – это больше жир, чем вода.
Да.
Что для вас внешний вид? Это такой наш традиционный вопрос гостям программы и подкаста.
Внешний вид... Ну, вообще, внешний вид, он... Это как такой манифест, наверное, да? Мы с вами говорили про вот рок-музыкантов, субкультуры. Человек выражает себя очень часто через свой внешний вид. То есть, если он хочет слиться с толпой, он надевает джинсы и черную майку. А если он хочет где-то выделиться, как-то заявить себе, он надевает что-то яркое, какую-то яркую деталь, брошь, тем самым заявляя о себе. В идеале для меня нужно выглядеть в соответствующей ситуации, где ты находишься. Ну, если пойти, допустим, в оперу, туда можно, наверное, пойти в шортах и в майке, но это будет не соответствующий тому мероприятию, где ты находишься, и ты создашь вот такое вот чувство...
Диссонанса,
чувство какого-то непонимания для других. Они будут себя чувствовать неуютно. Ты себя будешь чувствовать неуютно, потому что люди на тебя будут смотреть. В идеале выглядит соответствующий тому, где ты находишься.
Есть этот страх белого халата, поэтому я слышала, что производители медицинской формы, они ушли от белого цвета, и сейчас форма, она там либо зеленая, либо голубая. На дамах там могут быть какие-то розовые варианты в стоматологии, например. Ваш халат какого цвета?
Сейчас вообще, наверное, молодые врачи, они вообще, мне кажется, мало надевают халаты сейчас. В основном мы надеваем форму. Да, и зубные врачи. Это вообще сейчас мода стала. Есть определенная медицинская мода. У женщин там вообще непонятно, это вечерний наряд, либо это вот какая-то спецодежда врача. Там все очень красиво. На самом деле, да, такой как бы тренд в медицине. Это разные цвета, красивые цвета, яркие цвета. И это униформа. Помните, был раньше сериал такой, «Скрабс» назывался? Это американский сериал, ну, наверняка из ваших слушателей часто и много его смотрели. Там, в общем, все проходило внутри медицинского учреждения. И скрабс само по себе, это и есть такая униформа на английском, как они одеваются. И вообще в Америке она такая прямо... В ней резиденты выходят из университета или из... медицинское учреждение за чашкой кофе. Их можно встретить на улице в этом. Там вот такая своеобразная культура. Это медицинской одежды. Но да, вы правы, совершенно. Производители больше делают сейчас упор на яркую одежду. И сейчас в разных клиниках свой. Там, наверное, в каждой клинике чаще всего свой подход к этой медицинской одежде. Какие-то, наверное, особенно в частной медицине, там свои цвета.
Корпоративная такая история.
Ну да, да.
У вас в аккаунте есть фотография, где вы стоите с таким очень интересным саквояжиком. Саквояжем. Это винтажный саквояж или это какая-то современная версия?
Да, это винтажный саквояж. У меня такой был. Вот я тогда, наверное, был тоже подвержен созданию какого-то образа, которым, ну, он был неудобный, если честно. Эта ручка, с ним надо было носить его, никуда не наденешь. Я сегодня пришел с черным портфелем. Очень удобный черный портфель, который надеваю на спину, иду себе удобно. Там саквояж, туда что-то не влезало, компьютер туда не влезал. Но выглядел очень своеобразно и красиво, да. Вот, иногда хочется таким вот... Наверное, тогда мне хотелось там казаться более таким... врачом, стильным врачом, не знаю, можно так сказать, стильным врачом, наверное. Вот, и мне казалось, что вот этот саквояж, наверное, я буду более мастеровитым врачом выглядеть. Я не знаю, даже что я думал, но, наверное, ну, мне нравилось. Было
это как класс. Часть имиджа, правда?
Да, как часть имиджа, да.
Потом оказалось, что вы больше за утилитарность.
Верно. Я понял для себя, что я больше за утилитарность, за... Это и в машинах, и в быту. Я лучше возьму то, что выглядит более удобно, чем красиво. Да? Ну, так мы с моей женой так один другого дополняем в этом смысле.
В конце блиц. Это быстрые вопросы-ответы. Внешность обманчива, поэтому продолжите фразу.
Внешность обманчива, поэтому больше говорите с человеком, больше его узнавайте, не только по внешнему виду.
Счастье зависит от внешнего вида?
Счастье точно не в внешнем виде. Счастье может проявляться, как человек выглядит.
Что положили бы в капсулу времени для потомков о себе или своей работе?
У меня есть свой такой, знаете, дневник, который я веду. Наверное, его бы положил бы.
Если внешность – это послание, то о чем вы говорите миру своей внешностью, о чем ваше послание?
Я стараюсь делать этот мир чуть более счастливым. Я открыт в своих намерениях и ничего не скрываю. И, наверное, хотел бы поделиться со своим умением и знаниями с теми людьми, которые в этом нуждаются. С вами был доктор Андрей Соломатин, лазерный хирург, офтальмолог. Хорошего дня!
Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк. Мы есть на всех популярных подкаст-платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, трендов, историй и героев. До свидания.